Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз мы обсуждали с вами тему, суть которой сводилась к тому, что мир духовный и мир природный – это лишь два различных состояния одного и того же сознания, то есть сознание сотворенного существа, человека, он же и ангел, он же и демон, и что так называемая внешняя реальность – она формируется представительностями по соответствиям согласно тому способу наития, в котором воспринимается существованием и осмыслением, скорее я бы сказал, воспринимается существованием через осмысление в наитие божественной жизни. Вот. Да, с тварным существом. Ну, и мы с вами не раз уже осуждали, что тварное существо на самом деле это как бы ограничение, это божественное восприятие в самом себе, определенным образом ограниченное, и после ограничения обернутое, вот это вот нисходящая и восходящая последовательность. Но основной вывод, который из этого следовал, что для того, чтобы человеку войти во внутреннюю духовную реальность, то есть чтобы внешняя реальность его восприятия начала формироваться, скажем так, в согласии с обитающими, с духами, находящимися в том мире, ему не нужно никуда путешествовать, ему нужно просто изменить свой способ постижения реальности. Для этого, кстати, есть два метода. Вот первый метод – это сознательное изменение постижения реальности. А второй метод – это насильственное прекращение всякого чувственного, ну, непрерывности чувственного внешнего опыта. Этим добиваются путем медитации и так далее. Тут даже наркотики действуют, это знаменитое ЛСД и так далее. То есть это насильственное прекращение потока чувственного, внешнего чувственного восприятия, свойственного природному сознанию. Потому что, опять же, как мы с вами разбирали в теме о том, что есть реальность, наше чувственное восприятие, представительность по соответствиям нашего чувственного восприятия, внешние формы этого представительности, зависят от нашего способа осмысления. То есть, почему говорится в латинском слове, что природная реальность менее реальна, чем реальность духовного мира. Потому что она осмысляется менее реальным, более, так сказать, формами больших видимостей. То есть реальность на самом деле одна. Это Господь от вечности. То, что мы видим как мир материальный, на самом деле представительности по соответствиям божественной человечности в ее, так сказать, максимальном ограничении. То есть в последние представительства по соответствиям самой последней раздельной степени творения, которая в себе самом имеет образ человеческий. Вот за этим стоит Господь в образе человеческом. Но мы видим не Господа в образе человеческом, а мы видим земли, планеты, звезды, почвы, минералы, растения, животных, людей, самих себя воспринимаем. Хотя латинское слово это твердо вот ставит, что вся Вселенная является представительством по соответствию и божественных служений, которые в сумме все стремятся к единому человеческому образу Господнему. Но, опять же, люди древнейшей церкви, они могли общаться с ангелами, но общаться как? То есть они обитали с ними внутренне в одной и той же реальности. Для них не было четкой границы между внутренней и внешней реальностью. Хотя пока они пребывали в природном состоянии своего восходящей последовательности, все-таки у них был и мир природный, и мир внутренний духовный. Но для них это было как бы две раздельные степени одной и той же реальности. Они это не воспринимали как разные совершенно способы существования. Современный же человек, даже когда он читает вот у Сведенборга, что вот есть тот мир, да и не только у Сведенборга, и все другие религии, в общем-то, учат тому, что есть тот мир, что есть жизнь после смерти, он этому однозначно не верит, потому что это не входит в рамки его чувственного опыта. Латинское слово говорит, что даже если бы человеку открылись рамки этого экстраординального чувственного опыта, ему бы явились ангелы, и ему бы вышли бы ужасные демоны, то он, может быть, сначала и поверил бы, что это правда. Но потом, когда все это, так сказать, ушло бы, он это списал бы на какие-то глюки, на какие-то... То есть, потому что для него единственная реальность – это реальность его непосредственного природного чувственного ощущения, которое является следствием его определенного способа восприятия реальности. В целом. Вот, кстати, у Гёте в его поэме «Фауст», Фауст сидит и очень мучится тем, что вот мудрец говорит, что мир духов рядом, но непонятно, как в него войти. Вот Фаусту как бы надоела вся эта материальная реальность, и он хочет соприкоснуться с миром духом, ему хочется больше интереснятинки. И вот поэтому-то современному человеку все это запрещено, как мы с вами уже разбирались в прошлом занятии, что вот, например, когда Фауст слишком настаивает на том, чтобы он хочет соприкоснуться с миром духом, у него это соприкосновение открывается. Ему является Мефистофель. Фауст, смотрите, он занимается магией, он вычерчивает магические там фигуры и так далее. И он в результате добился. Но кто ему явился? Не Господь и даже не какой-нибудь ангел, а Мефистофель, который повел дело круто на его полное духовное уничтожение. Он ему предлагает договор и так далее. То есть проблема заключается в том, что современному человеку, если он пробивает вот эту вот как бы непреодолимую кажущуюся преграду, ограждающую вот той реальности, являются отнюдь недобрые духи. Вот как это звучало в цитате из книги «О небе и об аде». «Ныне редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно, ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке, а когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть и ничего больше не желают, как погубить его с телом и с душою, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку». Вот мы уже говорили, вот это один из способов насильственного проломления этого барьера, это лишить себя удовольствий, свойственных природному человеку. Насильное прекращение чувственного вот этого потока. «Духи большую частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще другой, а следовательно, что есть еще и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. Люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что они как будто видят их внутри самих себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и воздействуют там на духов. Такие люди, духовицы и ступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними, за святого духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами святой дух и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Вот эта практика очень известная. В древности этим занимались квакеры, так называемые трясуны. Сейчас этим занимаются многочисленные пятидесятники, допустим, которые хотят стяжания Святого Духа. Потом всякие там харизматы. Вот они все хотят Святого Духа. Они все разговаривают языками, а через это на самом деле Дух входит с ними, говорит вот этим вот. И другой дух вроде бы толкует, и поскольку они почитают его как Духа Святого и божественные почести, то они им непосредственно не вредят. Хотя в результате все это кончается очень плохо. И, к сожалению, я знаю немало примеров, и я думаю, что вы тоже знаете немало этих примеров, чем заканчиваются такого рода упражнения. Это псевдохристианская эзотерика, так сказать, под видом христианства. А почему? Вот смотрите, как опять же сказано в книге о небе и об аде, говорить с небесными ангелами дозволяется только тем, которые пребывают в истине по благу, преимущественно же тем, которые признают Господа и божественное начало Его человечности, потому что на этой истине зиждутся небеса. То есть почему человек не может разговаривать с ангелами? Потому что его сознание пребывает в заблуждениях по лжи, от зол его жизни. Поэтому, когда он проламывает этот барьер, он не соприкасается с ангелами. Почему? Потому что он находится в разных уровнях духовного мира. Ангелы пребывают в высших степенях духовного мира, небесный и духовный. Человек же духом своим, а мы знаем опять же из латинского слова, что всякий человек, пребывая в мире, одновременно пребывает и в мире духовном, потому что он есть дух, облеченный телом. Так вот, место современного человека в духовном мире находится в так называемой нижней земле. Вот если есть знать космологию духовного мира, вот есть Господь, самое внутреннее, она же самая высшая степень, это Господь, как первое исходящее от божественного от вечности. Это солнце мира духовного, которое ангелы видят и как внешнее представительство в виде огненного шара, но они знают, что это лишь только внешнее представительство по соответствию, а что на самом деле солнце мира духовного – или же Господь во всей ясности своего божественного пребывает в высшей степени их сознания, которое они воспринимают так называемым тайником. А ниже под этим тайником находится небесная степень. Под этой небесной степенью находится духовная степень. И ангелы духовные, например, когда они пытаются возвыситься в небесную степень, они там ничего не могут воспринимать. То есть они как бы входят в пустоту. И поэтому они пребывают только вот в своей духовной степени. Потом есть духовно-природные ангелы. Это самое первое или же самое внешнее небо. Сейчас вот в наше время это Новый Иерусалим. Это небо Нового Иерусалима. А уже под ним находится мир духов. Там тоже множество всяких степеней, градаций, в зависимости от того, какие там сообщества, более добрые или злые. А самая нижняя степень мира духовного – это так называемая нижняя земля. Вот как Сведенборг описывает, что такое нижняя земля в духовном дневнике. Некто, кто в мире пребывал в истинном из определенного доброго, прошел внутри, рядом со мною, по правой линии вперед и отметил, что он видел там. И он сказал мне, что он видел там обособленные области, где обреталось множество исключительно буйных духов различных степеней и по различным направлениям. И он отметил, что посредине там было нечто непостижимое, о чем сказано было, что это человек, вокруг которого они все и были. И было сказано ангелами, что все эдакое происходит всегда вокруг всякого человека. Ибо человек есть крайним или же самым последним уровнем сознания. И что сегодня вокруг всякого человека церкви происходят подобного рода турбуленции духов, по преимуществу духов из ада, ибо они были наблюдаемы на уровне подошвы стопы большого небесного человека. И что они ниже этого уровня. Духи не ведают, что это непостижимое для них является человеком. И человек также не ведает, что вокруг него обретаются эти самые духи. То есть вот это непостижимое для духов – это природная степень сознания, которая в духах закрыта. И поэтому они не видят человека, а человек не видит их. Об этом мы подробнее говорили вот в этом, в прошлом занятии. Но это для них как некий такой непостижимый духовный центр, вокруг которого они вращаются, к которому они липнут, как мухи на мед. Почему? Потому что это непостижимое – это те самые природные действия или же природное служение, которые человеку представляются временами, пространствами, предметностями и телесностями его жизни в мире. То есть вот то, что человеку представляется последовательностью его существования в мире, для духов это как бы центр их существования, вокруг которого они все вращаются. И они могут реализовывать свое существование только тогда, когда они через это непостижимое воплощают в непостижимое. То есть они чувствуют свою полноту, если им удалось к этому непостижимому присоединиться. А присоединиться, значит, их воздействие вызвало в человеке побуждение, которое он реализовал природными действиями в мире. Все. Тогда для духа наступило соединение с этим непостижимым, и он чувствует свою полноту существования. А если этого не наступило, то он чувствует себя или отброшенным, или зажатым, или заключенным в темницу. То есть они... Почему? Потому что мир духовный и мир природный – это, вот как латинское слово говорит, как цепь со своим присоединением. Разорвать – и все рассыпется. Они привязаны вот к этому непостижимому, они от него не могут отлепиться. И они вокруг него такая турбуленция, вот как, вот, знаете, галактика Млечный Путь вокруг своего центра. Вот так вот духи вокруг своего, того человека, к которому они присоединены. Это центр их собственного существования. Как бы шпулька, на которую наматываются все нити их существования. А для человека они – это вдохновление, внутреннее его существование. Потому что если бы они от него отсоединились, то он бы просто рассыпался и исчез бы. То есть латинское слово употребляет такое латинское слово, как «subjectum plurium», то есть субъект множества. Человек – это субъект множества влияний. В современном научном языке существует в физике такое понятие, как суперпозиция поля. То есть множество отдельных влияний полей образует некую суперпозицию, как бы паттерн множества полевых влияний. И этот паттерн имеет как бы самостоятельное существование. вот это вот в современном научном языке выражение вот это вот субъектум плюриум. Только там имеется в виду субъектум плюриум как сознание, которое является субъектом множества других сознаний, и которое через них существует, но которое каждое реализуется, вот как спектр, мы говорили, спектр белого света. Он, все эти частоты есть в белом свете, и они создают белый свет. Если убрать постепенно оттуда все частоты, мы не найдем частоты непосредственно белого света. Она образуется из множества частот, так сказать, подчастот. Синий, желтый, красный, голубой, ультрафиолетовый. Но и они все существуют только в единстве вот этого белого света, восприятии. И вот вокруг современного человека вращаются именно духи злые. Почему? Вот смотрите, когда в другом месте духовного дневника продолжает Сваденбург. «Я созерцал, каким образом злые духи и гении, располагаемы вокруг человека, пребывающего в природном, соответственно его жизни». Там являем как бы охватывающий оное сообщество духов образ, существующий от наития небесного. И из оного образа происходило воздействие на духов и гениев вокруг человека. Вот смотрите, вспомните. А в книге о небе и об аде было сказано, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии, и это равновесие дает ему свободу. Вот смотрите, как это реализуется технически. Вот сказано, что там являем как бы охватывающий оное сообщество образов духов, существующий от наития небесного. И из оного образа происходит воздействие на духов и гения вокруг человека. Это можно себе, вот представьте себе помойная яма. Вот вскрыли там деревенский туалет, вот помойная яма. Там дерьмо плавает, вот эта гниющая водная поверхность, все, в общем, дерьмо такое жидкое. И вот над ним склонился человек, и отражение прекрасного лица в этом помойном яме, и создается как бы образ. Вот образ нашему человеку, человеческому существованию, задает влияние высших небесных ангельских степеней. Вот. От этого в нас образуются остаточности, от этого у нас лицо, от этого у нас все работающие органы организма, сердце, печень, легкие и так далее. Это все отражение небесного образа. Но основа этого отражения – вот эти вот адские духи и гении. Но благодаря этому образу эти адские духи и гении – собираются и образуют человека. То есть, почему человек образуется в самых последних началах? Самое последнее начало – это начало природное. Но природное начало, то есть природная степень, не существует сама по себе. Она воспринимает в себя наитие всех высших степеней, представительствами по соответствию. И вот в нее наитствуют и небеса, и ады, и небеса создают вот эту шпульку, вот этот вот образ, вот это непостижимое, кстати, для духов, вокруг которого эти духи вращаются. А мы себя чувствуем людьми именно по ангельскому наитию и из-за вот этого равновесия. Вот вспомните, у нас недавно было занятие равновесия, и там была сказана такая фраза, что почки, легкие и так далее, они в человеке функционируют только из-за духовного равновесия. То есть одно из проявлений духовного равновесия – это свобода воли, свобода выбора. Но это только одно из проявлений, частное. А общее равновесие вообще образует существование и функционирование того, что воспринимается нашим природным телом, в котором живет наш природный дух, а также той природной реальности, которая окружает вот это самое природное тело. Все это создается вот этим вот образом небес, для которого материалом вихреобразующим служат вот эти вот демоны ада. Опять же, потому что человек рождается возле всякого рода, потому что первоначальная жизнь его преисполнена зла. К сожалению, после падения человек может образовываться только именно таким путем. Как дальше пишет Сваденборг в этом месте, этот образ был активен, как водоворот, и как бы вращался. Ионное вращение существовало по наитию от таких духов или же сообществ адских. Вот это вращение мы воспринимаем как бы непрерывным вихрем смены внутренних состояний, внутренних побуждений, внутренних желаний в нас самих. Каково качество жизни у человека, таково же качество и тех духов, которые он к себе привлекает. Жизнь здесь есть тем общим, которое всем управляет, со всем разнообразием в частностях. Человек, который еще не стал злым актуальным, то есть не обратил свое врожденное качество в актуальные злые действия в своем природном восприятии, является в мире духовном над нижней землею там. Это было созерцаемо впереди, но как бы окутанным, вроде бы как бы исключительно плотной, непроницаемой оболочкой. Он являем окутываемым таким образом, когда он пребывает над нижней землей. Когда же под нею, то он являем как нечто темное и неоживотворенное. Так представляется ангелом, но не духом там обретавшимся, которые ничего подобного не созерцают. То есть вот ангелом это является, потому что они и создают этот образ, они своим наитием его формируют. Так происходит, кстати, возникновение человека, которое представительствуется по соответствиям его зачатиям, развитием в утробе и последующим рождением. Когда же человек приобретает для себя жизнь актуального зла, то он все более и более погружаем вниз, под уровень этой нижней земли. Сначала до своих ступней, затем же до бедер, потом до уровня груди и в конце концов до самой своей головы. И тогда он уже полностью пребывает в аду, и он уже не может быть извлекаем оттуда, ибо он тогда уже обретается в пожилом возрасте и более не в состоянии воспринимать никакой новой истины. А те, которые все же остаются с ним, уже не могут быть направляемы к доброму жизни, ибо оные становятся в его сознании полностью инертными. То есть, смотрите, когда человек рождается, он является как бы впереди и как бы над. Он только ступнями стоит на вот этой вот нижней земле. Я имею в виду современный человек. Потому что его возникновение, всякий современный человек, рождается именно над этой, на этой нижней земле. Но он на ней тогда как бы стоит тогда. Почему он рождается? Потому что он как бы соткан из потенциального наследственного зла. То есть ангелы, мир просел вот до этого. Это как бы болото. Но когда он начинает актуальное зло, то есть то зло, которое описано во второй половине десяти заповедей, то есть когда он начинает лгать с, так сказать, корыстными намерениями, когда он начинает желать имущество ближнего своего, через это желание его присваивать незаконными способами, когда он начинает походствовать, прелюбодействовать, тем более, когда он начинает убивать других ложью или даже актуальными действиями, он постепенно, вот как человек, который попал в трясину в том мире, выглядит как засасывающий, уходящий. И когда зло стало единственным мотивом его жизни, оно все исполнено зла, то тогда это его болото покрывает с головою. Он уходит под нижнюю землю уже, в адские глубины, которые находятся под нижней землей. Потому что ад, согласно латинскому слову, это бесчисленные пещеры и каверны, которые находятся вот вокруг и под этой нижней землей. Он тогда являем там, куда погрузился. И в конце концов гораздо ниже, чем был созерцаем изначально. И было постигаемо мною, что когда человек уже приблизился к концу своей жизни в природных состояниях сознания, то он склоняется относительно своей головы и в конце концов становится как бы полностью скрюченным и относительно своего духовного тела. И так далее. Что часто представляется вот в этом мире, вот посмотрите на этих старых алкоголичек, алкоголиков, которые ходят, вот такие скрюченные, злобные, вот они представительствуют по соответствиям то, как выглядит там на нижней земле всякий человек, который свое актуальное зло реализовал в актуальное, вернее, потенциальное зло реализовал в актуальные действия. И затем, после смерти, человек приходит в сообщество этих самых духов, окружающих его там. То есть, когда человек после смерти, пройдя ступени возникновения сначала в небесной степени, потом спускаясь в духовную степень, потом достигая мира духа, в результате полностью собирается, вот происходит как бы сборка заново, вот на той точке нижней земли, в которой он пребывал в мире духом своим. Вот. В книге «Тайны небесные» вот так описывается то, что происходит с человеком, находящимся на нижней земле. Те, кто в жизни телесной мыслил в себе и проявлял интерес ни к чему иному, как лишь к тому, что относится к собственному и к мирскому, таковые совершенно закрыли для себя всякий путь или же всякое найти из неба. Ибо любовь к собственному и мирскому, отделенная от высших духовных любовей, совершенно противоположны любви небесной или же к любви к собственному и мирскому от Господа. Те из них, кто в то же время обретались в удовольствиях чувственного или же в жизни роскоши материальной, соединяемой в их сознании со внутреннейшей хитростью, пребывает под подошвой правой ступни на очень большой глубине там и таким образом под землей нижайших принадлежностей, где и находятся преисподние таковых духов. В их обиталищах нет совершенно ничего, кроме грязи, и они представляются себе постоянными носящими грязь, ибо оная соответствует такого рода жизни в природном. Вонь от различных разновидностей грязи ощущаема ими соответственно родам и разновидностям их гнусной жизни в природном. Там обретается множество тех, кто в мире были среди наиболее известных и почитаемых. То есть, вот когда мы видим, допустим, вокруг себя чиновника, вора-лихаимца, бизнесмена, который строит свой бизнес на ограблении других людей и радуется, и говорит, что я умный, а вы все тут дураки. Когда мы видим негодяя, вора походствующего, бандита, гнусного человека, живущего только материальными удовольствиями, не обязательно, допустим, не все, например, могут, рискуют заниматься гнусностями там, воровства, потому что за это посадят в тюрьму. Зато гнусностями прелюбодеяния сейчас или лжи на бытовом уровне, или лжи для обмана каких-то своих соседей тех же, никто не заминается, потому что за это не посадят. Наоборот, это даже сейчас считается как бы доблестью. Вот там, если тебя обманули и кинули, то ты лох. Если ты не получаешь всех удовольствий от похоти, то ты тоже лох. А вот мы как живем, мы наслаждаемся жизнью. И вот все они находятся глубоко затянутые вот в эти гнусные преисподние и в вечности воскреснут в тех адах и умрут там второй смертью. Потому что, как мы с вами уже не раз разбирали, существование в аду – это не жизнь, а это перманентная духовная смерть, что гораздо хуже просто несуществования. Вот, в следующем месте, где описывается обвержение в яму, дается толкование на это место, на эту фразу из Ветхого Завета, «и ввергли его в одну из ям». То, что это означает «вергнуть в среду ложности», очевидно из духовного значения ям как ложности. То, что ямы означают ложности, происходит от того, что люди, пребывающие в ложных принципах, после смерти содержимы некоторое время под нижней землей, пока ложности не будут удалены от них и как бы отброшены по сторонам. То есть пребывание на нижней земле и даже падение там в яму – это еще не гарантия твоей вечной духовной смерти. Многие там проходят опустошение. Эти места называемы там ямами. И в них попадают те, кто должны пройти опустошение. Именно по этой-то причине под ямами, в смысле абстрактном, и разумеемы в слове ложности. Нижняя земля находится меж ступнями и в области, расположенной рядом, на небольшом расстоянии. Тут и пребывает большинство людей после смерти, прежде чем они будут взяты на небеса. Эта земля часто упоминаема в слове Ветхого Завета. Под ней находятся места опустошений, называемые ямами. И под ними, а также вокруг них, на большом протяжении, находятся ады. То есть, когда человек проваливается в яму на нижней земле, вокруг него находятся ады. Разница, он с ним уже на одном уровне, но разница в том, что яма открыта вверх. То есть из ямы еще есть, можно увидеть, что там сверху, из ямы еще можно выползти, а из ада уже не выползешь. Там свод над тобой, как каменный, и он тебя замыкает. Вот Сведенборг описывал, я не нашел этого места, но я помню, как я его читал в духовном дневнике, когда он упал в такую яму, и как ангелы ему сверху спускали как бы веревку, чтобы он по ней выкарабкался. Из вот этого, то есть он впал в определенного рода заблуждение. И ангелы его извлекали, то есть даровали ему найти истины. И вот в этих-то ямах и происходят все опустошения. Опустошения, как мы с вами помним, это в том мире воплощаются различного рода истязаниями и мучениями. Потому что там человек сражается со злыми духами, и это выглядит так, что духи его истязают и мучат. А он от них отбивается, как может. И или они утащат его в бок в один из своих ходов, или он от них сможет отбиться все-таки, весь окровавленный, измученный, из этой ямы как-то выбраться. Так как яма означает ложность, то и слепец означает тех, кто пребывают в ложностях. И поэтому-то Господь и говорит: оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Вот это он говорит о ком? Он говорит о фарисеях и религиозно заблуждающихся водителях церкви своего времени. Но точно так же ныне все, кто пребывают в религиозных ложностях, они те самые слепые, которые за собой ведут слепых, потому что эти, по идее, я имею в виду те, которые претендуют на то, что они предстоятели, что они водители церкви, они должны сражаться, они должны выяснять истину, и они должны рассказывать эту истину своей пастве. А чем они занимаются вместо этого? Своими маленькими частными бизнесами. Они поддерживают ложности, которая заключается в том, что спасение в правильном исполнении обрядов. Они поддерживают ложности, что я отпускаю вам грехи. Сколько ни грешите, я вам их отпущу. И они ведут слепых, то есть тех, которые воспринимают эти ложности за истину, и они вместе потом падают вот в эту яму. Как фигурально в этом мире впадая и пребывая в этих ложностях, так и в эту же яму они упадут с теми, кого они ведут, в том мире после смерти. И вот в этой яме они должны будут подвергнуться опустошению и или опустошиться от тех ложностей, в которых они жили, если в них хоть чуть-чуть было благолюбие. Потому что мы видим немало примеров, скажем, священникам в старом христианстве, которые, хотя они и пребывают в ложностях, но они мучатся, они страдают. Они пытаются постичь истину, они пытаются вести жизнь благолюбия. Они помогают ближнему и материально, и утешают, и дадут правильное наставление и совет по такой практической жизни. Вот все эти деревенские батюшки. Вот когда мы, например, смотрим на старую церковь, мы видим в основном вот этот блеск вот этих вот разъезжающих на даренных лимузинах, на своих бизнесах, приобретающих деньги. И мы не видим тех, кого гораздо больше, вот этих вот маленьких зачуханных батюшек, мелких приходов, в которых мало того, что нет денег, таких еще все, что не дает паства, грабят вышестоящие, которые задрипаны, но которые пытаются жить с Богом, которые не хотят идти по этой гнуси. И вот их, когда они упадут в ту яму по тем ложностям, в которой находятся, там ждет опустошение и затем вознесение на небеса. Потому что Господь сказал, что Царствие Небесное подобно маленькому зернышку. Если оно есть в человеке, то есть если в нем есть вот это благолюбие, то оно потом в нем вырастает после опустошения в великолепное дерево, в ветвях которого поют и вьют гнезда птица небесная, то есть небесное побуждение к истинному и доброму. Вот, дальше в книге «Тайна небесная» продолжает. «Нижняя земля находится под подошвами ступней большого небесного человека и со всех сторон окружена Адами. Спереди теми, кто олжетворял истинности и опрелюбодействовал благо. По правую сторону теми, кто извращал в своей жизни божественный порядок и посредством этого научался тому, как присваивать себе и обращать исключительно в свою личную пользу могущество этого порядка. По правую сторону находится юг, то есть там обитают все маги, потому что юг означает интеллектуальное познание. То есть адский юг – это интеллектуальное, вокруг новой земли, это интеллектуальное познание в магии. А сзади – злыми гениями, или же теми, то из любви своей тайно злоумышляли против ближнего, то есть теми, которые занимались ложью, махинациями и манипуляциями сознанием и так далее. Это вот самое страшное духовное на самом деле грехи. Глубоко же под теми, кто пребывает на нижней земле, обретаются полностью отвергшие божественное и поклоняющиеся исключительно природному и, следовательно, полностью изгнавшего из своего сознания все духовное. То есть вот эти самые материалисты и атеисты сознательные, которые сознательно себя убедили в том, что не существует никакого Бога, никакого мира духовного, что есть только некая материальная вселенная, возникшая из некоего там большого взрыва по природным законам, и что нужно, что они произошли от животных, и чтобы нужно, они животные только говорящие, поэтому нужно жить как животные. Вот они называют, находятся уже там, глубоко внизу, под подошвами большого небесного человека. Ныне также те из принадлежащих к церкви и при этом заполняющие свои представления исключительно мирскими и приземленными понятиями и допускают в своем, и допускающие в своем сознании соединение истинности и веры с подобными же мирскими и приземленными понятиями, оные также опускаемы на нижнюю землю и пребывают тут в непрестанных духовных борениях. И это до тех пор, пока оные мирские и приземленные понятия не будут отделены в их сознании от истинности веры, и туда не будет насаждено все то, что в дальнейшем будет препятствовать их, то есть истинности веры с понятиями мирскими и приземленными взаимным соединением. То есть люди, которые вроде бы ходят в церковь, которые вроде бы верят в Бога, которые вроде бы верят в жизнь после смерти, и не только в старой христианской церкви или в других религиях, но и в новой церкви в том числе, те, которые мешают истинности веры с природными и приземленными понятиями, вот эти вот люди тоже пребывают на нижней земле. То есть человек по мере того, как он в своем проходит преобразование и в своем мозгу, в своем сознании изгоняет ложности, то есть природности и материальности, и не мешает их с истинными даимственными словами, а наоборот использует истинные слова для того, чтобы изменить свои состояния, он как бы возвышается над вот этой нижней землей. Более того, в латинском слове сказано, что человек сознанием своим, даже с невозрожденной волей, может возвышаться до небес ангельских. Это вот именно когда человек, преобразуя свое рассудочное, начинает, отрешаясь от природного и от низменного земного, возвышаться в сознании своем, он, как вот этот Люцифер, входит даже в небо, он уже выходит в том мире из нижней земли, он как бы парит над ней. Но если его воля при этом не возрождена, он затем, как этот Люцифер, описанный в Ветхом Завете, низвергается и падает вниз, как горящая звезда. Поэтому преобразование сознания и удаление оттуда всего природного и чувственного должно служить как инструмент для подготовки к возрождению относящегося к волительному человеку. То есть о чем мы говорили? Любовленная любовь к истине ради истины – это любовь к истине для преобразования своего волительного, то есть для полного изменения своей жизни. А иначе это гораздо лучше для тех людей, которые вроде бы не поднимались, не прыгали к небесам, не подскакивали над нижней землей, вот как в той же, допустим, православной церкви, греко-католической и так далее, но хоть чуть-чуть жили по благолюбию, и их участь будет гораздо лучше, чем многих из новой церкви, которые высоко прыгали и высоко летали, но при этом совершенно не изменяли своей жизни, то есть эти познания не применяли для изменения своего волительного. И вот люди же, оказавшиеся в этих ямах, которые были в злом, которые были в ложном, которые мешали его с приземленными и чувственными понятиями, они в этих ямах проходят опустошение перед тем, как быть взятыми на небеса по тому благолюбию, которое они стяжали жизнью в самых простых заповедях веры. И вот, когда это завершаемо, то они бывают возвышаемы отсюда, или же с нижней земли, в небо. Ибо прежде чем оные понятия будут из них удалены, они совершенно не могут пребывать внутренне относительно сознания своего с ангелами. Ибо оные мирские приземленные понятия есть в себе совершенной тьмою и грязью, что совершенно несогласуемо со светом и чистотою небесными. И эти мирские приземленные понятия совершенно не могут быть отделены и удалены иначе, как лишь посредством борений против ложности. Эти борения же совершаются следующим образом. Пребывающие на нижней земле бывают постоянно навождаемы ложностями и производными он их ложностей, которые в их сознании постоянно вводимы от тех адских обитателей, которые находятся вокруг Нижней Земли. Но онные ложности при этом непрерывно опровергаемы в их сознании Господом через небо. И в то же самое время в их сознании насаждаемы бывают истины, противоположные онным ложностям. И истинности эти при этом являемы в этом сознании так, словно бы онные внутренне были как бы изначально свойственны сознанию, пребывающих таким образом в борениях. То есть они как бы являются определенного рода наитием. Именно по этой-то причине церковь духовного свойства сознания и называема в слове воинствующей. Но ныне воинствующая церковь редко пребывает у кого-либо в мире. Ибо пока человек церкви пребывает в мире, он не может выдержать духовной войны по причине неисчислимого числа тех злых сознаний, в гуще которых он пребывает, а также по причине и той телесности, в которой он, по врожденной наследственности своей, обретается, и которая слаба в отношении всего духовного. То есть, когда тут говорится о телесности, имеется в виду вот этот вот вихрь духов, который задает существование человека. И вот эти сознания, которые вокруг него, они проявляемы, это сознание тех духов, которые связаны с человеком, но они представительством по соответствиям во внешнем тем обществом, в котором он родился, теми людьми, среди которых он живет, своего, так сказать, родственниками по телу, его знакомыми, его согражданами. Нельзя думать, что может быть чистая картошка спокойненько лежать в среде, то есть хорошая картошка среди гнилой. Гнилая ее заразит непременно. Нельзя думать, что мы можем стать святыми и прыгнуть аж до самого неба, а вокруг нас ничего не изменится. Вот в этом смысл той истины, которую очень извращают, что церковь как человек и человек как церковь в соборности преобразуется. Когда какой-то человек преобразуется Господом и возрождается, он влияет на окружающих. Он дает им то влияние, которое дает им возможность для преобразования и возрождения. А они влияют на него наоборот, тех, кто не преобразован и не возрожден. И вот это есть видимое выражение вот этих внутренних духовных борений. Человек, борясь в искушениях духовных, борется представительностями по соответствиям в искушениях внешних, материальных. То есть его материально все время навождают совершить природное материальное зло, и это представительствует по соответствиям его борения духовные. И всякий раз, когда человек, потому что, вот скажем, человек может, допустим, не украсть какую-то вещь, когда он, потому что он боится, что его посадят в тюрьму. Это никакое не борение духовное. Это просто, так сказать, внешнее приведение его в порядок через внешние основы божественного порядка. Но если он может присвоить себе чужую вещь, он знает, что ему за это ничего не будет, а он ее не присваивает, вот как бывают случаи, когда нас поражает, там на Западе человек нашел там 100 тысяч евро, которые ему не принадлежали, и отнес в полицию, этот человек отнес не потому, что он мог бы их присвоить, и никто бы никогда не узнал, это ж в бумажках, это даже не со счета снять. А он относит. Почему? Потому что он человек верующий, совершенно убежден, что те, кто это делает, они люди верующие. И по какой-то своей внутренней вере они это делают. Вот когда человек так делает, у него было искушение внутреннее, духовное, которое воплотилось в искушение природное, это присвоить. И он его внутренне в себе преодолел. Почему? Во внешнем это выразилось в его действии, природном возвращении этих денег их законному владельцу и со всем остальными вот этими вот мирскими искушениями. И вот только тогда человек проходит и преодолевает в себе искушение духовное. В жизни иной, но поэтому Тут сказано, что человек, большинство не вводится тут в духовную войну, то есть их не вводят в подлинные истинности. Почему? Потому что они не выдержат духовной войны. Одно дело истинности внешние. И это, скажем так, искушение природного. Это больше природного свойства. Не присвоить себе чужую вещь, не нарушить все, что относится ко второй части десятисловия. Но есть определенного рода внутренние духовные искушения, которые происходят, когда человек проходит преобразование своего духовного, своего сознания истинами из слова и входит в духовное постижение, когда он внутренне поднимается над вот этой вот землей. Но так как его волительное связано вот этим его собственным злом, а связям со злом окружающих, он неизбежно упадет обратно. И поэтому-то Господь большинству не допускает подниматься над этой нижней землей, а старается держать над ней только действиями внешнего природного благолюбия. Именно потому, что он не выдержит подлинной духовной войны, если он взлетит слишком высоко. Мы даже не можем себе представить, поэтому какие внутренние духовные войны выдерживал Господь, который весь ад преодолевал и побеждал вот этими внутренними духовными брениями. Но вот в жизни иной человек может быть строго удерживаем в узах совести, но отнюдь не настолько же в мире природном. Ибо если только в мире природном он впадет в какого-либо рода отчаяние, что свойственно всякому, пребывающему в духовном борении, то он незамедлительно разорвет тогда эти узы совести в себе. И если он их в себе разорвет, то он тогда непременно уступит злым помыслам и побуждениям. И если он таким образом уступит, то с возможностью спасения для него тогда будет навсегда покончено. Именно по этой-то причине очень немногие в церкви ныне допускаемы Господом в борение за истинности в себе против ложности. Эти борения и есть искушениями духовными. Вот об этих-то духовных искушениях в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение было сказано, что только те, которые возрождаются, подвергаются искушениям духовным. Ибо духовные искушения – суть скорбь духа, причиняемая злыми духами тем, которые находятся в добром и в истинном. Когда они возбуждают находящееся в них зло, то возникает тогда тоска искушения. Вот когда человека, вот она тоска искушения и муки совести. Когда человека понуждают, ему хочется сделать что-либо по похоти своей, а он этому сопротивляется, и он поэтому пребывает вот в этих брениях, вот этой внутренней тоске и отчаянии. Ему кажется, что вот он вот-вот сорвется, и он иногда срывается, и он думает, что уже погиб, раз он поддался искушению. И тут нужно подниматься и снова бороться. Ему кажется, что это не имеет конца, что он постоянно будет падать и постоянно гибнуть в этих искушениях. Вот это вот называется духовная борьба с искушением, которому большинство людей не допускается через то, что они даже не допускаются к знанию того, что этого не надо делать, потому что это запрещено Господом. В искушениях дело касается господствование доброго над злым или же злого над добрым. Злое, которое хочет господствовать, находится в природном или же внешнем человеке, а доброе в духовном или же внутреннем человеке. Если злое побеждает, тогда господствует природный человек. Если же побеждает доброе, тогда господствует духовный человек. Брань эта происходит через истинности веры из слова. Посредством их человек должен бороться со злом и ложью. Если он борется посредством чего-либо другого, то он не побеждает, потому что ни в чем другом нет Господа. Так как брань происходит посредством истинности веры, то человек допускается в нее не раньше, чем тогда, когда он находится в постижениях истинного и доброго и из них приобретает некую долю духовной жизни. Поэтому эта брань происходит в человеке не раньше, чем тогда, когда он приходит в зрелый возраст. То есть, смотрите, очень много есть людей, как бы верующих, возьмите тех же свидетелей Иеговы, тех же каких-то там греко-католиков, которые посещают свои храмы, тех православных. И они не допускаются в истинности веры. Почему? У них еще нет зрелого внутреннего возраста. Их держат на нижней земле, их засевают какие-то благолюбия, пусть даже сохраняют остаточности для спасения их посредством остаточности. Но их не допускают в зрелый духовный возраст, к истинным, подлинным, внутренним, они даже их могут прочесть и того же Сваденборга, и даже что-то для себя усвоить, но не войти во внутреннее этих истин, именно потому, что их держат от вот этих духовных искушений. Потому что они, если они в них войдут, то вот тут им придется вступить в настоящую брань. Это вот как Августин описывал, что когда он уже понял, что он живет неправильно, он все время молился: «Господи, наставь меня, дай силы, чтобы я прекратил жить неправильно и начал жить правильно, но пусть это произойдет не так скоро». Потому что он понимал, что если он начнет жить правильно и потом споткнется, то он впадет в гораздо большее зло, чем пока страдая, но еще как бы не решаясь в это вступить, в эту брань в полной силе. Вот это вот самое страшное, если вы вспомните описанное в книге о божественном провидении степень профанации божественного, когда человек сначала жил по-доброму истинному, не просто узнал, что оно есть, а серьезно жил, сражался, все, а потом все это оставил и ушел. Вот таких вот ожидает самая страшная участь в посмертном мире. Если человек побеждает, ибо если человек побеждается, то состояние его делается после искушения хуже прежнего, потому что тогда злое приобретает господство над добрым, а ложное приобретает в нем господство над истинным. Так как в настоящее время вера встречается редко, потому что нет благолюбия, ибо церковь находится при конце своем, то очень малое количество людей допускается ныне до каких-либо духовных искушений. Поэтому людям едва ли известно, что есть искушения и чему они служат. Искушения служат доставлению господства доброго над злым и истинному над ложным, также утверждению истинного и связи его с добрым, и вместе с тем рассеянию злого и ложного из них происходящего. Вот то, что было описано вот этой борьбе в ямах. Они служат также открытию внутреннего духовного человека и покорению ему человека природного, а также преодолению любви собственного и любви к миру и укрощению проистекающего из оных похотей. Когда это достигается, тогда человеку дается озарение и постижение того, что истинно и добро, и что ложно и зло, благодаря чему человеку дается разумение и мудрость, которые потом возрастают изо дня в день. То есть человек может изучить всего Сваденборга и не иметь ни малейшего понятия о том, что такое истинное, что такое доброе, пока у него не будет преобразовано его волительное, потому что из доброго Господь дает просветление, и тогда познание памяти, заимствованной из буквальности, из Священного Писания, превращаются в человеке внутреннее, подлинное постижение истинного и доброго. Но почему человек к этому большинству не подпускает, даже тех, которые себя считают принадлежащими к новой церкви? А все по той же причине. Он знает, что даже если они и приобретут себе какое-либо подлинное, доброе, истинное, то они потом могут совершить обратный кульбит. все это в себе, как говорится, прелюбодействовать и лжетворить, и тогда с их спасением будет покончено навсегда. Поэтому Господь и держит их на нижней земле, не даруя этого просветления. А там, где нет просветления, там лучше не начинать общение с окружающими нас духами. Ибо духи эти отнюдь, как вы понимаете, не ангелы. Господь один борется за человека в искушениях. Если человек не верит тому, что Господь один борется и побеждает для него, тогда он подвергается лишь внешнему искушению, которое совершенно не приносит ему никакой духовной пользы. Аминь.
Такой простой вопрос сразу. Вот если я не ошибаюсь, вы сказали, что собственная жизнь человека дается ему духами нижней земли через...
Адскими духами. Адскими духами.
Соединены с адскими духами.
Да.
Кажется, была такая цитата.
Ну...
То есть все-таки духами нижней земли через адских духов или непосредственно?
Это зависит от его положения. Если он находится... Вот когда он возникает... Он возникает стопами на нижней земле. Тогда на него наидствуют духи других сообществ, которые находятся в мире духов. И которые с адскими сообществами связаны только опосредованно. А вот по мере того, как он погружается в эту трясину, на него начинают наидствовать непосредственно адские духи.
То есть это наитие меняется?
Да, да.
А если он возвышается наоборот? А, все равно он с духами связан?
Но, да... Только Господь, я думаю, мог сбросить с себя полностью, вернее, подчинить, он не сбросил, он подчинил всех адских духов своему влиянию. Даже Сваденборг говорил, что его просветление сознания не было непосредственно связано с его, так сказать, полным преобразованием вылительного. Оно было закапсулировано. Но это возможно почему? Потому что у человека гения духовного рассудочно отделено от вылительного. И поэтому Господь может исполнить его рассудочное полностью самим собой. И когда, вот как это сказано в книге о небе и об аде, и когда такой человек проповедует, он даже думает, что он Господь. Но когда это кончается, и Господь уходит, он понимает, что он никакой не Господь, а обычный человек. Вот почему вообще возможно откровение. Как возможно откровение? Вот как могло даваться слово после того, как исчезла, ну, погибла древнейшая церковь? Допустим, что-то записали эти, ну, за людьми древнейшей церкви. Но слово иудейское появилось уже позднее. А как? Это вот когда Господь исполняет или надиктовывает пророку, или исполняет сознание пророку, вот как это было со Сваденборгом. Он исполнял его сознание и даровал новое слово своим божественным присутствием. Вот вспомните, на 19 июня было описание, как происходило созыванием Господа 12 апостолов в том мире. То есть Господь явился в сознании Сваденборга и через Сваденборга исполнил его. И апостолы приняли, что с ними не Сваденборг говорит, а Господь говорит. Кстати, в прошлом занятии, если вы обратили внимание, мелькнула вот эта вот тема о разговоре Сваденборга с ангелами небесными, которые разговаривали с ним из его памяти. Если вы вернетесь к этому и внимательно еще раз прослушаете, вы там найдете очень много материала для размышления именно на эту тему. Возьмите, прослушайте. Возьмите, прослушайте. Внимательно еще раз. Там очень, очень важный вот этот момент мелькнул. Да можно сказать, что он фактически родился. Я этого сам не понимал. Оно родилось именно во время занятий. Но эту тему я буду развивать дальше и копать, потому что это корень для очень-очень глубокого понимания всего процесса развития латинского слова в частности, да и вообще сообщения божественного с человеческим, духовного с человеческим и так далее. Так что я еще раз говорю, вот обратите внимание на этот момент. Это был очень важный момент. Ну что, есть еще вопросы по теме? Ну тогда давайте помолимся. Пойдем на трапезу.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я сегодня не стал делать перерыва, потому что занятие уже закруглялось. Ну и я не видел, чтобы были доступны. Она вроде была достаточно интересная. Так
даже... Но не особо, ребята. Чуть
больше час.
Хорошо.
Вижу, где-то как-то... Это очень важно, просто кардинально важная проповедь, и я об этом пенсионере напишу, первый, второй, третий, третий.
А ты тут принесешь в прошлый раз, который ты взял?
А ты что, не скопировал себе?
Ну так прошлую ты взял.
Ну?
Ну, ты же ее сразу взял. Как я мог ее скопировать?
А-а-а, вылетело головой. Я скопировал, нет?
В Москве был человек, который мои проповеди, ну, которые не были в виде текста, переводил в текст.
Сам?
Да. И потом он прислал мне эти свои, так сказать, транскрипции, и я их уже довел до ума, и ряд проповедей, которые сейчас существуют в виде текстов, были сделаны этим человеком. Ну, он немного, так сказать, как бы в общей их конспектировал, но потом я сел и переделал их окончательно, и они вот сейчас существуют в текстовой форме. В свое время кое-кто еще...
Но еще не напечатаны.
Нет, они уже были напечатаны. Нет, они существуют в электронном виде.
Но не и даже не напечатаны.
Сейчас даже вышла в те, да, даже вышла в те вот эти вот.
Это...
Он ушел. Был в Москве такой человек. Как же его... Я уже забыл даже, как его звали. Это очень интересный был человек.
Ушел, знаешь, что?
Ну, нет, умер. Но он уже пожилой очень. Он очень пожилой был. Вот у него такой Федор был московский, он его ученик. Он его называл своим учеником. Но он такой, как бы, он считал себя учителем в православной церкви. У него такие были волосы, длинные, он ходил с таким облачком. Не, он вряд ли был известен таким образом. Он как бы из таких... Он не был таким публичным учителем, но он очень глубоко это погружался. Надо будет спросить, кстати, кто у него Федор. О, надо выключить.